в стране, в общем, меня узнают все. Но что люди думают?
Тайный идеолог Кремля, серый кардинал.
Страну спас Путин.
Вот как удостовериться, что мы выходим-то туда?
Можно пока временно все, например, вообще запретить. И как жить хорошо?
Лучше не надо сегодня.
Вот сидят такие люди в боярских костюмах.
Представим, что у нас действительно все отращивают бороды.
Почему бы и нет?
Как же мы можем отказаться от электричества, Александр Гелик?
Внутри у нас душа, а у американцев черный ящик.
Эволюции видов ни в какой форме не существовало?
Конечно, нет, это чистый бред. И это серьезно.
Всем привет, меня зовут Николай Соболев. Это большое интервью с российским философом, профессором, доктором политических наук, директором Высшей школы политики имени Ивана Ильина, которого называют главным идеологом русского мира. В западной прессе Александр Дугин известен как серый кардинал Кремля, и сегодня мы постараемся выяснить, так ли это на самом деле. В 2014 году Александр Дугин вошел в топ-100 глобальных мыслителей нашего мира по версии Foreign Policy. Его работы переведены на множество языков. В России Дугин известен как автор 4-й политической теории и учебника по основам геополитики. Именно эта работа использовалась в качестве учебного пособия в Академии Генерального штаба в конце прошлого века. Идеи Дугина вызывают противоречия в России и на Западе. Конечно, философ внесен во всевозможные санкционные списки, но я не упустил возможности разобраться. Что предлагает самый известный философ в России на данный момент?
Да, на канале вышло много новых видео. Интервью с Алексеем Арестовичем, большой выпуск про крах российской экономики, интервью с экономистами, дебаты с депутатом, вице-спикером Госдумы. Прямо сейчас в нашем телеграм-канале проходит конкурс на 50 тысяч рублей, который мы проводим с нашей Академией нейросетей. Да, совершенно верно, мы запустили Академию для всех, кто хочет генерировать картинки, тексты, пользоваться чатом GPT, Midjourney. 50 тысяч и пожизненный доступ по ссылке в описании. Вся информация в моем канале. Ну а мы, немедля, ни минуты больше, переходим к интервью.
Желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем.
Александр Гелевич, спасибо, что согласились на это интервью. Очень приятно вас видеть на моем канале, где я обычно, на самом деле, вначале задаю своим гостям вопрос, вот как они представляются, но вы человек известный, и вам, как ярко выраженному философу, хочется задать другой вопрос. Ваш любимый мыслитель Хайдеггер как-то говорил, что у каждого великого философа есть одна единственная мысль, которую он на самом деле продумывает на протяжении всей своей жизни. Вот скажите, пожалуйста, есть ли такая мысль у вас, или, может быть, у вас есть мечта? Вот к чему вы сейчас стремитесь? Какие задачи вы перед собой ставите?
Вы знаете, вот когда Хайдеггер, собственно, говорил об этой большой мысли, он и пытался ее раскрыть всем своим творчеством. Больше 100 томов сейчас. И вот это и есть мысль. Если бы ее можно было высказать просто в одном приложении, а не в ходе какой-то беседы или интервью, то это была бы не мысль. То же самое можно применить и ко мне. То есть, если бы эта мысль была проста и подлежала такому формулировке очень краткой, которую можно поместить где-нибудь там, в энциклопедию или в Википедию, то это, наверное, был бы не философ, а что-то гораздо более простое. Поэтому вот с этой большой мыслью, как бы не просто казалось на первый взгляд, скажи и не морочь людям голову, быстро скажи свою главную мысль, мы пойдем заниматься другими вещами. Если было так все просто, то и цена этой мысли была бы очень невелика.
Вот все равно парадокс. В случае с Хайдеггером мы уже можем сказать, что он пытался совершить некоторую корректировку, да, пытался вернуть нас вот в это состояние, когда мы должны будем переосмыслить наше отношение к бытию, да, которые в какой-то момент истории в античности объективизировали, наплодили сущности и представили бытие как сущность всего сущего. Соответственно, сделали вывод, что это самое бытие, оно однозначно существует. И мне кажется, что краеугольная мысль Хайдеггера как раз-таки заключается, выражается в том, что бытие — это не только сущее, бытие также есть ничто. Да? И Хайдеггер в определенный момент своей карьеры, в определенный момент своей жизни стремился вывести людей из состояния дазманов, то есть совершить вот эту метафизическую революцию, старался передумать, перемыслить ту самую идею, которая возникла еще в далекой античности, когда люди допустили вот именно такое предположение, что бытие есть сущее. А если говорить о вас, вот у вас есть какая-то мечта, вот, например, совершить вот ту самую метафизическую революцию или вместе с нашими людьми, с русскими людьми преодолеть состояние археомодерна, о котором вы пишете в своей книге «Политика Этерна». Вот, может быть, если говорить про мечту, про несколько другую философскую категорию, тут можно будет сказать что-то лаконичнее, подробнее и как-то выразить ее. У вас есть мечта?
Ну, конечно, да, это можно так сказать. Вы знаете, мне нравится такой подход. Во-первых, вы довольно корректно изложили мысли Хайдеггера. Можно сказать, что это его действительно главная мысль, это верно. Если говорить о мечте, я думаю, что моя цель – это построение философии пробуждения. Программа, которая, или мечта, можно сказать, лучше программа или стратегия, которую я следую, это все же на самом деле Платон. Общеизвестный, почти банальный, затертый образ выхождения из пещеры заблуждений, созерцания истин за пределом всего сущего и возвращения в эту пещеру для того, чтобы поделиться этим фантастическим опытом видения истины с теми людьми, которые являются узниками в этой пещере под гипнозом материальных чувств, стремлений, желаний, прийти, рассказав людям о том, что все ценности, которые их здесь привлекают, это наоборот ловушки, а все вещи, к которым они относятся с пренебрежением, как правило, и представляют собой истинные цели, что в их движении по миру с забинтованными глазами они постоянно падают в ловушки, они спят, а они живут. Поскольку я человек русский, меня волнуют, конечно, и все остальные узники, но в первую очередь меня волнуют русские узники, находящиеся в этой пещере, я хочу вывести к свету их. Уверен, что тот мир, в котором мы находимся, это мир сна, сновидений, галлюцинаций, это ложный мир. Здесь абсолютно все подменено, здесь царят симулякры, и мы должны находить путь отсюда, выхода. Если мы не чувствуем такой потребности, все, наш сон настолько глубок, что нас просто, можно сказать, не существует. Ницше говорил отлично, что в сердце каждого человека есть стремление выше. Оно может теплиться, но оно обязательно есть.
К Платону мы еще вернемся, у меня подготовлен ряд вопросов про метафизическую революцию, про то, как же нам преодолеть вот это состояние постмодернистского сна. А сейчас хотелось бы вот немножко про стереотипы, потому что, ну, на Западе, давайте честно, вы известны как идеолог русского мира, как серый кардинал Кремля, который что-то шепчет на ушко Владимиру Путину про традиционализм. И мне вот хочется узнать, а вы вот когда вот такое про себя слышите, вот как вы на это реагируете? Вам это льстит? И, может быть, это правда, Александр Гелевич? Может быть, вы тайный идеолог Кремля, серый кардинал?
Ну, вы знаете, это вопросы такие, как бы, ярлыки, которые навешиваются на тех или иных людей в целях пропаганды. Конечно, я не являюсь ни идеологом Кремля, не являюсь ни какими-то влиятельной фигурой в окружении президента. Это абсолютные мифы. Но, тем не менее, я стараюсь в течение всей своей жизни довольно последовательно выразить русскую идею на новом этапе. Нравится это или нет, идет это по ветру или против ветра, поддерживает меня государство и общество или нет. Безусловно, я очень давно, буквально, я бы сказал, с ранней юности, с 18 лет, пришел к выводу, что русская идея находится в прямой оппозиции идеи современного либерального глобалистского Запада. И это серьезно. На Западе уже в начале 90-х годов либералы, строители однополярного мира, распознали во мне в начале 90-х годов. Я был довольно молодым человеком, написал, ну, буквально там пару книг, несколько статей.
Опасность, угрозу.
Да, многие журналы, европейские, американские, разглядели меня, спецслужбы, я думаю, разглядели меня и сказали, вот это опасность, давайте следить за этим человеком, давайте маркируем его, потому что мне рассказывали мои знакомые из Запада, что в начале 90-х годов мое досье представляло собой чемодан. Представляете? Чемодан. Маркировали меня как определенное вот воплощение всего того, что они не любят. Потом уже, я думаю, взяли карту мои идеи, мои тексты, мое политическое, идеологическое движение. Они взяли как некую карту и по ней измеряли то, что происходит в России. И всякий раз им это подсказывало. Вот если Ельцин и олигархи прозападные, значит, это не Дугин. Это значит хорошо. Дугин в оппозиции. Если пришел,
как камертон были, да?
Нет, я был картой. И сейчас остаюсь картой. И они настолько к этому привыкли, что посчитали, что поскольку, когда пришел Владимир Владимирович Путин, эти карты стали сходиться, то есть то, что я описывал, то, что Путин делал, они все больше и больше совпадали, абсолютно без всякого моего влияния на Путина. Это ноль влияния просто. Это логика русской истории. Мы оба с ним находимся под влиянием логики русской истории. Я как философ, он как политик. И вот он идет этим путем русским историческим, я иду в сфере мысли. И на Западе такая симфоничность этих двух путей в сфере философии и в сфере политики, но они не могут допустить, что есть какое-то духовное родство. Они не могут допустить, что существует логика русской истории. Они считают, что есть воля сделать так, как я хочу, и, мол, эта воля достигает нашего политического класса и Путина, оказывая на него влияние и заставляя его делать вот то, что он делает. По-другому они просто не мыслят. Это недостаток их собственных методологий. Они не верят вообще ни в историю, ни в геополитику. Они верят в свои собственные взгляды. Фантазии. Конечно. И считают, что если человеку не заплатить или там не привести, не сделать его советником какого-то влиятельного фигуры, то ничего не будет. И если есть влияние, если есть сходство, значит, должны быть прямые связи, прямые контакты, какие-то финансы, политика и так далее.
То есть такое конспирологическое мышление, насколько я понимаю, что вот термин конспирология вообще вы внесли в русское пространство, написав книгу про конспирологию. Вот то, что мы видим на Западе, это как раз и есть то самое конспирологическое мышление.
Да, вот мы действительно заметили верно, что и в отношении меня тоже действует со стороны либералов то же самое теория заговора. Они не могут понять, как это происходит, почему они контролируют в России в 90-е годы все, а вот приходит Путин, и они постепенно, смотришь, уже не контролируют почти ничего. Хотя вроде бы все системы действуют, все сетевые модели, все модели управления, внешние и внутренние сети, они также вот на месте. Но все изменилось. Они в этом меня обвиняют, и я на самом деле плачу огромную цену за это, за их конспирологию. Они убили мою дочь, они преследуют меня, наложили запрет на распространение моих книг в Амазоне еще задолго до 2014 года.
Он писатель, который пишет о больших идеях. И за это его книги были запрещены администрацией Байдена в Соединенных Штатах. Вы не можете купить их на Amazon. Запрет книг в Соединенных Штатах из-за того, что идеи, содержащиеся в них, слишком опасны.
Когда они называют меня самым опасным философом мира, я думаю, что они так и считают. И, в принципе, почему бы и нет? Потому что скажите мне любого философа в любой стране, в любой цивилизации, который бы последовательно на протяжении всей своей жизни, который бы занимался только одним, утверждал свою цивилизацию и боролся с претензией Запада на гегемонию. Такие были философы, безусловно. Mm-hmm. Конечно, есть авторы, но это одна-две книги. А вот так, чтобы системно создать столько школ и на разных уровнях подвергнуть демонтажу претензий Запада на гегемонию, универсализм своих ценностей, ну, это не так просто. И, то есть здесь не совсем заблуждение. Другое дело, что мое влияние на Путина, я думаю, что минимальное или вообще никакого. Даже, не знаю, вот я, честно говоря, не знаю, как ко мне относятся в стране. В общем, меня узнают все, но что люди думают, когда они меня узнают, ну, не знаю.
Но мы еще к этому вернемся, мы проговорим, вот что, вот опять же, витает в воздухе, когда возникает ваше имя, ваша фигура. Сейчас очень интересно поговорить, на самом деле, про Запад. Вот сзади вас стоит книжка про Дональда Трампа, и вот на Западе как будто бы возникает то, что мы можем обозначить как контур новой цивилизации. Во-первых, происходит как будто бы построение того, что вы очень долго ждали, это построение многополярного мира. Уничтожается вот эта первая политическая философия, философия либерализма с пришествием Дональда Трампа. Вы активно хвалите его администрацию, вы назвали даже, кажется, Джей Ди Венса гениальным политиком. И вот нет ли здесь, Александр Гелевич, какого-то противоречия? Потому что, вот с одной стороны, вы в своих книгах пишете, что настоящий правитель — это всегда философ, это тот, кто определяет философские парадигмы, но... Вот постойте, вот Дональд Трамп, это же, ну, как будто бы вообще не философ, это как будто бы тщеславный бизнесмен, такой социал-дарвинист, который при этом, ну, иногда, ну, давайте скажем прямо, очень много врет. Такой харизматический лидер, который, ну, ни в коем случае не стоит в тишине перед лицом вот этого сакрального. Вот как к нему относиться, и вот действительно ли он достоин некоторого восхищения даже?
Я противоречия, честно говоря, не вижу. Угу. Вот книга о Трампе, которая недавно вышла здесь, очень хорошо расходится. Она вышла, кстати, в Америке, и издатели уверяют меня, что сразу после выхода ее под самому Трампу передали. Вот реакции я не знаю, но будем считать, что это все так. У меня нет оснований не доверять издателям, которые сами трамписты. Сейчас, кстати, новая теория заговора, что это я стою за Трампом, а его администрация на полном
серьезе. Опять Александр Гелевич, вездесущий.
Вот именно. На самом деле, да, теперь что касается Трампа. Трамп, конечно, совсем не похож на идеального правителя-философа, но мы живем, знаете, в такие времена, когда, может быть, в чистой форме наших идеалов и ожиданий ждать просто невозможно. И помощь таких сил, глубинных сил истории, она приходит неожиданно и не там, где мы ее ждем. Собственно говоря, Владимир Владимирович Путин был предложен президентом Борисом Николаевичем Ельциным, который проводил политику убийственную для страны во всех отношениях. И вот это не пришел правитель из патриотической оппозиции на место Ельцина, который спас страну. А страну спас Путин, спасает, вывел ее из бездны и с огромным трудом направляет к победе. А откуда он пришел? Он что, философ? Он что, патриот, который бился с Ельцином? Ничего подобного. Но история распорядилась так, что этот человек с его данными в этот момент, с его качествами, он был затребован русской историей, русским народом и стал воплощением того, что нам по-настоящему надо. Вот это очень серьезно. Я увидел многие вещи, аналогичный в Трампе, совсем другой персонаж. Но в каком-то смысле, знаете, есть такое одно из очень интересных правил в политической науке, что любой правитель случайен. То есть можно разработать гениальную схему, как сделать того или иного человека правителем, и это никогда не работает. Просто никогда вот и не работал.
Тайные элиты всегда проваливаются, да?
Правитель – это нечто не механическое. Правитель – это историческое. Поэтому берется человек, откуда бы он ни взялся, какими качествами бы он ни обладал, и если он достигает высшей точки правления, через него начинают осуществляться некие процессы, которые он сам не может контролировать. Это нечто большее. Это историческая позиция, где настолько большое напряжение бытия, что начинаются просто иные законы. Психология здесь не работает, социология здесь не работает. Поэтому сколько мы ни говорили, это хороший правитель или плохой, как их определить, как их выбрать, нет никаких способов. Нет ни одного правила, как выбирать или как обеспечивать хороших правителей. Видимо, этим занимаются более высокие силы. Так вот, что касается Трампа. Я считаю, что его действия, его взгляды, его декларации, а он в кое-каких вопросах очень последователен, он является прямым оппонентом наших главных врагов. Он против либеральной глобализации. Он может не быть другом России, не испытывать нам никаких искренних чувств и вообще никаких чувств, но он явно ориентирован против Европы. А Европа сегодня – это рассадник того либерального глобализма, который сам Трамп победил в Америке. Утверждает традиционные ценности. С точки зрения его ценностной программы, как ни странно, он удивительно напоминает нас самих. Ума в нем больше, чем у кого бы то ни было.
Но вы на самом деле... Да, вы признаете также и провалы команды Трампа, то есть переменный успех на переговорах.
Конечно. Конечно.
Насколько я понимаю, вы даже вот в своем телеграм-канале продолжаете призывать вот к этой тотальной мобилизации, то есть вот, по вашему мнению, если вас цитировать, России нужно проявить готовность вести США полноценную войну, которая завершится поражением США и нашей победы. Александр Гериевич, а против кого нам воевать, если вот либерализм отступил, да, и вот... А как же нам воевать? Вот страшная идея просто сама по себе. Как же нам воевать с Америкой вот при таком наличии ядерного боезапаса? Это же пугает.
Смотрите, дело в том, что Трампом, его взгляды очень симпатичные, он враг наших врагов, но он американский патриот, а мы русские патриоты. Вот заметьте некоторое отличие. Патриоты – это хорошо, но то, что он американский патриот, а мы русские патриоты, это уже нас существенно разделяет. И если мы считаем, что американский патриот подарит русским патриотам просто так победу на Украине, то мы совсем ничего не понимаем ни в Америке, ни в американском патриотизме и даже в Трампе. Трамп – человек силы. И для того, чтобы говорить с другими на равных, он должен видеть эту силу. Если мы готовы на любое пожелание Трампа, лишь бы быстрее закончить на любых условиях конфликт на Украине, мы оказываемся в такой позиции, где даже вот переговорщик, просто переговорщик Трамп, перестает с нами считаться. То есть сила – это необходимое условие в переговорах. Может показаться, что мы таким образом срываем эти переговоры или выставляем какие-то неприемлемые условия. Ничего подобного. Трамп будет говорить на равных только с очень мощной силой. Это первое. А второе – если мы считаем, что победу в священной войне, которая является специальной военной операцией, нам может подарить кто-то извне, пусть даже американский патриот, то тогда мы абсолютно ничего не понимаем ни в том, что происходит, ни в самих себе, ни в нашей стране. Это наша священная война, в которой победить должны мы, а не Трамп. Без этой победы мы дальше не сможем исторически быть. Для нас это экзистенциальный вызов, для нас это вопрос быть или не быть. А для Трампа это иметь какое-то чуть больше или чуть меньше, и то не факт. И уж точно это не быть или не быть, и даже не иметь или не иметь. Если он видит мобилизованную миллионную русскую армию, приведенную в полную боевую готовность, боеголовки, ядерное оружие, тогда вот в этой критической ситуации, в отличие от Байдена, он будет рассуждать так, а мне это вообще надо? Поэтому я думаю, что наш президент очень все правильно делает, он очень мягко, очень корректно с ним разговаривает, а дальше за его спиной должна вздыбиться гигантская русская армия с той мощью, которую еще никто не видывал.
А как вы относитесь вот к этой концепции договорничка, про который говорят? Когда вы слышите про договорничок у тот самый, вы что думаете?
Этот термин просто уже предателей шестой колонны, либералов, которые остались с 90-х годов. Мне отвратительно даже слово «сделка» или «дил», «договорняк», как говорят, это предательство наших национальных интересов. Ну что мы можем сказать? Что таким людям просто не место в стане живых. У Достоевского есть в идиоте прекрасная фраза: «Тот, кто от земли своей отказался, тот от Бога своего отказался». Поэтому люди, которые так говорят, используют слово «договорняк», «договорничок», которые готовы торговаться нашими национальными интересами, но эти люди просто недостойны быть русскими людьми. То есть,
ну вот касательно готовности общества и вот этого главного вопроса, быть или не быть, вот, мне, конечно же, кажется, что сила общества зависит от того образа будущего, которое есть. И вот что касается образа будущего, есть вот тот хрестоматийный вопрос, который в том числе и политолог Караганов задавал на конференции Владимиру Путину. Вот что мы сейчас пытаемся построить? Вот.
А мы какую модель вообще строим? Потому что вот мы идем якобы правым путем, раньше либеральным, не понимаем. Конечно, правительство что-то делает, и мы гордимся тем, что оно делает. Слава тебе, Господи, начало делать. Но, между прочим, начало делать только, когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило.
Петуха отправим в суп, не пережевывая.
Нет.
Знаете, иногда у меня возникает ощущение, когда я про это думаю, что мы очень хорошо формулируем себя в негативных определениях, говоря о том, кем мы не являемся, но нам всегда очень сложно понять, а вот кто мы есть, определить это в позитивных терминах. То есть, с одной стороны, я понимаю вашу мысль, что это должна быть вертикаль, но ведь даже вот эта сакральная вертикаль — это очень разное, если обращаться к Хайдеггеру или к Платону, или, например, оценивать это с точки зрения христианства. У нас что это будет? Что у нас должно построиться? Это идеология, это возвращение к живой вере, это возвращение к религии. Вот что такое Клеопатра? Полис по Дугину.
Вы знаете, это интересно, но сейчас мы об этом как раз говорим на самом таком серьезном уровне, о том, что такое русское будущее, что такое Россия как государство, цивилизация. Здесь надо быть очень аккуратным в определениях. В некоторых случаях отрицание – это уже кое-что. Потому что отрицание – это приближение к утверждению. Обратите внимание, что Маркс, который, в общем, повлиял на всю политическую историю 20 века очень серьезным образом, именно с точки зрения футурологии, с точки зрения подталкивания общества к радикальным переменам, свою главную книгу посвятил «Капиталу». То есть это критика. Это все вот огромная, долгая, последовательная критика, чего не должно быть. Почему не должно быть, чего не должно быть, в чем зло капитализма. И через отрицание, которого гораздо больше у Маркса, то есть Маркс 99% отрицал. Но вот если мы посмотрим, сколько он позитивного образа будущего в своих работах излагал, 5% максимум.
Не было шагов. На самом деле Ленин столкнулся с проблемой, когда перед ним стояла задача вот именно воплотить это в жизнь на практике.
А вот отрицание у него было основательным. Знаете, это работает, вот что я хочу сказать. А вы спросите, а где у коммунистов образ будущего? Вообще не было. Ну, что-то сказали там, типа будет по-другому. Я предлагаю расширить номенклатуру отрицания. Наше будущее должно строиться на трех «нет». Первое и главное «нет» – «нет» капитализму, либерализму. Второе – Нет коммунизму как догмату материалистически, атеистическому, линейному, прогрессистскому, и нет национализму, шовинизму и расизму как то, что развалит и расколет нашу идентичность, наше общество. Три – нет. Нам надо отвергнуть не какую-то часть Запада, а весь Запад. У нас что остается? И вот очень интересно. Да почти ничего. Я думаю, что надо переосмыслить два фундаментальных понятия – церковь и православие – и вернуть вот эту всю философскую, метафизическую карту религии, включая душу, Бога, бессмертие, страшный суд, ангелов и всю этику христианскую, которой наш народ и наше государство жило в течение столетий, на протяжении практически всей своей истории. Первое. Второе. Это необходимо реабилитировать великую Россию как великую державу. Религия, в первую очередь, и это будущее, потому что Бог вечен. Понимаете, нас прогрессисты научили тому, что Бог — это устарело. На самом деле он может устареть, если мы в него не верим. То есть мы в него не верим, и Ницше об этом говорил. Мы убили Бога, вы и я. Бог умер, мы убили его, вы и я. Ну и тогда, пожалуйста, вот в тот ад, который на этом месте и останется. Без Бога, без церкви, без Христа, без души, без бессмертия. Мы, пожалуйста, искусственный интеллект, сингулярность, и это мы уже приехали.
Черное просвещение.
Да, черное просвещение. Мы говорим этому нет и утверждаем церковь, державу. И третий элемент, не забыть, народ. Народно-православная империя. И народная, и религиозная, и империя. Запад может делать, что он хочет, но мы должны отстаивать свое право иметь свое собственное русское будущее. Либо у нас будет русское будущее, либо у нас не будет никакого будущего. И это вот здесь важны и отрицание, и утверждение. Чтобы как можно большее количество людей, русских людей, пробудились к самим себе.
Что касается пробуждения, вот на самом деле, вы знаете, вот с чем связано, мне кажется, вот это состояние постмодернистского общества, которое мы наблюдаем. На самом деле, Александр Гелевич, мне кажется, оно связано с тем, что люди разочаровались просто в великих идеях. Вот вы часто апеллируете к мифу о пещере Платона. Ведь было очень много людей в нашей истории, в нашем историческом опыте. Это и Огюст Конт, это и Маркс, и Гегель, и Владимир Ильич Ленин, которые искренне считали, что они тоже вышли на свет из пещеры, что они увидели этот свет, и они выводили людей. Но просто проблема-то в чем возникает? Что в нашем историческом опыте этих людей очень часто просто заваливало камнями. Вот как на самом деле философу удостовериться, что он на самом деле истинно вышел на свет, а не заблудился по пути, не вышел куда-то не туда? Потому что это же большая ответственность, когда ты берешь ответственность за людей, за узников пещеры, которых ты выводишь, что нужно вывести туда, куда надо. И, конечно, постарались вот эти вот учителя сомнения, и Ницше, и Кант тот же, да, и люди просто разочаровались, потому что не хочется быть заваленными. Вот как удостовериться, что мы выходим-то туда?
Я думаю, что люди не просто сами разочаровались, их разочаровали. На самом деле я согласен, что есть огромная ответственность на философе, не меньшая, чем на правителя, а может быть и больше. А может быть даже больше, чем на правителя или полководца, точно уж. Потому что действительно, если мы будем считать, что то, что мы видим как отблеск хотя бы или луч истины, к чему мы хотим обратить других, будем уверены, что это абсолютная истина, что так оно и есть, это может действительно привести к тому, что человек может заблуждаться. Философ, который не философ, но выдает себя за философа и претендует выводить людей, вот это уже серьезно. Это уже серьезно. Вообще Сократ называл их софистами, таких людей, которые обладают методологией философской, но абсолютно не служат истине, а служат просто, вот, скажем, каким-то другим параллельным мотивации. Это самое страшное. И это опасно. Но
Александр Гелевич, мы поэтому и спрятались, на самом деле, вот про современное состояние общества, которое я хорошо ощущаю, потому что я общаюсь с разными моими сверстниками. Они просто оглядываются назад. У нас много учебников, у нас есть интернет. И что мы видим-то? Вот Платон пытался построить свое идеальное государство в Сиракузах. У него не получилось это сделать, Афины в итоге развалились. Вот был этап в истории, в Средневековье, когда люди действительно истинно верили в Бога, как сейчас никто не верит. То есть вообще сказать, что Бога не существует, но это ты был бы сразу же поднят на смех. Но в сознании, в мышлении современных людей это просто привело нас к вот этим религиозным войнам, которые продолжались 100 лет. Хотя, казалось бы, но все предпосылки для того, чтобы построить очень серьезное государство, оно было. Хайдеггер тоже сделал попытку совершить вот эту метафизическую революцию, но напоследок написал, что теперь уж нам поможет только Бог. И люди смотрят на все это и думают, что, с одной стороны, да, постмодерн, вот это абсолютное духовное плебейство, вот эта жизнь как прикол. А я все время выступаю против людей, которые пытаются позиционировать наш мир в постмодернистских концепциях и считают, что жизнь на самом деле как прикол. Я дебатировал с такими людьми. Очень сложно достучаться на самом деле, потому что вот очень больной исторический опыт существует. Есть дихотомия, которую я не понимаю, как разрешить, Александр Гелевич. Я не понимаю, как разрешить эту дилемму, потому что, с одной стороны, мы можем стать радикальными субъектами, вернуться на путь живой веры, но тогда у нас возникают несколько цивилизаций, которые искренне верят во что-то сакральное, и в таком случае в нашем мире очень легко представить вот этот глобальный взрыв, особенно в условиях ядерного оружия. А с другой стороны, у нас как будто бы вот эта скука, вот это в меру безопасное ничто, которая ведет нас к отчуждению от всех форм коллективной идентичности, но хотя бы не к глобальному взрыву между вот этими цивилизациями, глобальными субъектами с ядерным оружием. Понимаете, в чем дело? Впереди я вижу такие угрозы, связанные с этим, что иногда, знаете, наступает какая-то даже депрессия. Вот что бы вы сказали на это?
Ну, во-первых, на самом деле, самое страшное с нами уже случилось. Модерн начался, модерн искоренил веру, модерн осознанно осквернил и извратил содержание традиционных ценностей, заменил их на антитрадиционные ценности, и на этом пути перехода от традиции к антитрадиции, к контртрадиции дошел до, пожалуй, уже до предела, до того, что мы называем современной сатанинской западной цивилизацией. Это слова Владимира Владимировича Путина. Это никакая не безопасность, это никакое не безразличие, никакая не инерция, а это просто гибель. То есть человечество стоит над бездной, оно нависло, а сзади народы, которые там плохо еще разобрались, они не видят, что там впереди, потому что они были отстающими, они еще только подпирают. И те, кто в авангарде этого движения в бездне, они, собственно говоря, балансируют на этом, на этом краю. Я думаю, это и есть мотивация и главное объяснение консервативной революции Трампа. Он просто заглянул вместе с американцами, что там на следующем, завтра, что у них по плану. Там сингулярность, отмена человечества, передача власти искусственному интеллекту, окончание упразднения человека. После упразднения полов трансгендер – это только разминка перед трансгуманизмом и перевращение людей, сращивание с машинами. Собственно говоря, этому никак не противостоишь, потому что это логика всего прогресса модерна, и ничего там естественного, спокойного и такого, скажем, скучного нет, потому что это упразднение человечества. Ну, конечно, можно сказать, ну и черт с ним, само оно.
Да-да-да, и жить своей жизнью. То есть многие говорят,
это ненадолго, это ненадолго. Потому что жить своей жизнью – долго. В этой ситуации не получится, потому что ядерный конфликт придет не от столкновения исламской цивилизации, например, там, с русской или с китайской, а придет он именно, и уже мы балансируем на грани его, как раз в противостоянии именно глобализму. При Байдене мы находились в состоянии просто вот ядерного Армагеддона практически последней дистанции, а поэтому и Караганова стали так активно слушать и обращать на него внимание. Он говорил совершенно здравые вещи о том, что ядерное оружие вот-вот может быть применено. И действительно так оно и было. Сейчас идет некоторая деэскалация с Трампом, но ситуация все равно довольно напряженная. И западное общество, это никакой не комфорт, это никакое не естественное продолжение какой-то беззаботной, богатой жизни. На самом деле это уже спуск в бездну, если угодно. Там просто последние иллюзии, последние кадры перед этим пороском в бездну досматриваются. Поэтому никакого гарантированного, скучного или комфортного существования современность не несет. Современность несет в себе конец человечеству. А для того, чтобы не кончиться человечеству, надо резко свернуть с того пути, в котором оно шло вслед за Западом последние 500 лет. Потому что этот путь и привел к нынешней ситуации. Поэтому здесь нет такой никакой проблемы. Здесь нет дилеммы. То есть, если мы хотим жить, мы должны отстоять свою цивилизационную суверенность. Мы должны построить общество, которое будет самодостаточным, опираться на свои традиционные ценности и на патриотизм, на любовь к отечеству, на верности, на дружбе, на любви, на вере, на духе. И эти ценности, которые всегда на разных этапах нас и поддерживали. Да, нам надо строить свою какую-то технологическую инфраструктуру, но тоже главное в этом суверенитет. Поэтому будущее открыто для тех, кто согласны с тем, что можно называть проект «Континент Россия» или вот «Макрогосударство», или «Воссоздание Великой Евразийской империи», или «Восстановление православия, монархии, народности», или «Построение общества социальной справедливости», только без материализма и атеизма, как это было раньше. Все эти ценности, все эти ориентации глубоко присущи нашей душе и нашему характеру. И молодежи тоже. Просто молодежь находится в таком... Она более уязвима для этих технологических, скажем, системных манипуляций, к которым более старшее поколение все-таки более критически относится. Молодежь – это жертва глобализации, жертва либерализма. Но я хочу сказать... Вот я, конечно, не могу судить о качестве молодежи, с которой вы общаетесь, но преподавая в разных наших университетах в Москве и постоянно имея дело со студентами, в том числе и в других странах, но я могу сказать, что я очарован новым поколением, и школьников, и студентов очарован. Это чистые ребята, и девушки, и юноши, и девушки. Это очень внимательные, очень живые, очень критические умы, которые все больше и больше естественным образом демонстрируют свой патриотизм и любовь к России. И вплоть до героизма. Причем интересно, что как только обращаешься к ним на правильном языке, с правильными словами, с правильными эмоциями, они тут же отзываются. Раньше это было не так. И так-то у нас молодежь неплохая. Но на самом деле сейчас я считаю, что она в лучшем состоянии. По сути дела, СВО убрало какую-то колоссальную иллюзию из нашего общества. И поэтому быть патриотом – это, естественно, как дышать сейчас для молодежи. А дальше становятся те вопросы, которые вы закономерно говорите. А какая философия будущего, какие принципы, какие
формы,
пути, формы. А вот с этим здесь уже власть немножко отстает, потому что самое время, общество готово, и более чем готово, оно требует, и общество, и молодежь, оно требует смыслов. Смыслов будущего, с этим я согласен, разъяснений, объяснений, потому что в противном случае эта пустота будет заполняться чем-то совершенно неадекватным. И, кстати, что касается образовательного процесса, мы вот провели в Высшей политической школе имени Ивана Ильина анализ огромной массы, я думаю, за 1000 перевалило учебных пособий самых разных вузов по гуманитарным, 12 гуманитарным дисциплинам, и пришли к очень печальному выводу о том, что западноцентричная парадигма определяет почти большинство этих дисциплин. То есть на самом деле мы сами отчуждаем их от нашей, от нашей культуры. Это надо пересмотреть, сейчас это пересматривается. И я думаю, что в образовании ключ, потому что наш человек все еще на истину определенным образом настроен, иногда даже вопреки самому себе он об этом не знает, но он ее ищет. И когда он чувствует, что она где-то близко, он с удовольствием на это откликается, в этом направлении движется. И наоборот, научить его какой-то дряни, типа правам человека, индивидуализму, капитализму, вот гражданскому обществу, вот эти все псевдоценности, толерантность, там, гендерное равенство и ВОК-повестка, вот это он отторгает. Да, конечно, если вот это методично говорить, капать на с утра до вечера на мозги с тем, что это хорошо, что это необходимо, демократия еще тоже еще какая-то странная идея. Вот это все заимствованная западная, в основном либеральная повестка, она, конечно, насильственно внедрялась в сознание нашего молодого поколения. Нами самими, через подражание западным стандартам, мы сами подвигали нашу молодежь к тому, чтобы она разочаровывалась в духе, в Боге, в России, в идентичности, в культуре, в патриотизме, в духе, в любви.
Понимаете, в чем дело? Запад-то как раз-таки преуспел в создании этой формы, в создании этой картинки. Потому что, когда мы говорим про Запад, мы сразу понимаем, что это такое. Это как бы голливудские фильмы, это
потребление
и так далее. Ужасное.
Потребление безобразно.
Конечно, да.
Там огромное количество мигрантов потребляют, а средний класс на Западе сейчас просто стремится.
Я совершенно с вами согласен, Александр Гелевич. Но когда мы говорим про традиционное общество, то сразу встает вопрос тоже также, вопрос маркетинга, да, что нам нужно показать или хотя бы рассказать, а вот какой мы представляем себе эту жизнь.
И вот позвольте... Я согласен.
Да, я позвольте задам вам несколько вопросов. Вот вы в прошлом году говорили про то, что вот у вас возник такой фантазийный образ будущего. Мне очень интересно про это спросить. Вот вы говорили про вот некоторые футуры деревни космического толка в виде дирижаблей. Вот такое прозвучало.
Мы строим какую-то свою неземную Россию. Нам нужна деурбанизация в новые футуропоселения, в такие футуродеревни, космического толка, может быть, такие в виде дирижаблей, там, БПЛА.
И также вот вы высказывались, кажется, если... Поправьте меня, если я не прав, против электричества. Вот как должна выглядеть эта цивилизация, по-вашему, будущая цивилизация, вот этот традиционный мир? И позвольте спросить, а откуда вот эта вот идея, вот эта фантазия про дирижабли?
Ну, дело в том, что, знаете, вот нашу космонавтику и нашу авиацию построили люди, которые исповедовали идеологию русского космизма. Николая Федоровича Федорова и его последователя Циолковского. И их задача была это воскрешение всех мертвых. То есть с помощью технического прогресса воскрешение мертвых, создание из рассеянных атомов жизни по космосу, собрание их воедино. Для этого надо было развить космические корабли, для того, чтобы вылавливать эти атомы и также подружиться с инопланетянами, в которых они свято верили. А Попов изобрел свое радио для общения с мертвыми. Если мы видим мотивацию гения, мы ужаснемся, потому что подчас это звучит в сыром таком виде, как какая-то нелепость, как какая-то блажь, как какой-то такой странный образ. Но на самом деле люди, ставя перед собой нереальные задачи, могут справиться с тем, что кажется невозможным легко, потому что они ставят настолько нереальные задачи, что их невыполнимо. И если и они не осознают, что это невыполнимо, они могут по ходу дела, двигаясь к этой невыполнимой задаче, например, решить масса по дороге масса нерешенных ранее проблем и даже не заметить. Так действовал Тесла, кстати, так действует Илон Маск. Он собирается перестроить американскую экономику для полета на Марс, но даже если он туда не полетит, он по ходу дела сделает ракеты. Надо ставить перед собой большие амбициозные цели, пусть они выглядят невероятно, и двигаться к их... Трамп хочет присоединить Гренландию. И вот русские космисты, которые не воскресили ни мертвых, не встретились с инопланетянами, но они создали всю нашу авиационную и космическую промышленность. Именно их ученики до Королёва, Гагарина, космисты, вот философы, они вдохновили конструкторов. Также вот можно сказать и в этом отношении. Нам нужен образ будущего, в котором следует бросить вызов всему тому, что нам кажется сейчас привычным, необходимым, там, электричество или какие-нибудь города крупные.
Подождите, без электричества ведь не было космизма, не было бы ракет, то есть вот, не было бы нашего разговора, как же мы можем отказаться от электричества, Александр Гелевич?
Его надо чем-то заменить. Ну, понимаете, надо вот представить себе, вначале надо представить себе будущее. Если упереться, например, в существующие процессоры, то мы рано или поздно придем к лимиту, к пределу их скорости. Поэтому люди, чтобы перескочить через лимиты обычных кремниевых компьютеров, обращаются к квантовым компьютерам. Обращаясь к квантовым компьютерам, они понимают, что можно как бы и вообще без кремния. Только что без кремния ничего было нельзя. Оказывается, вот еще немного, и наличие вот этого третьего состояния квантового, не один ноль, а еще один ноль, и черт знает что между ними. Вот эта квантовая логика приблизительно, то ли ноль, то ли один, сразу меняет все. Все это было преодолено махом, как только отказались от этой прямой логики и доверились, например, стихии риторики и языка. Если мы забудем, что можно жить только вот на Земле, а почему бы не пожить в воздухе на дирижаблях, например, вот туда правительство можно посадить, и оно будет облетать территорию Российской Федерации, там оттуда в трубу, в телескоп, как народ живет, какие там фермы строятся, заводы, не крадет ли кто-то. Конечно, а между собой они будут обсуждать ближе к небу все-таки более такие духовные, воздушные темы. Что касается крупных городов, они уничтожают народ, потому что люди перестают рожать, люди утрачивают связь с землей, со своей профессией. Это концлагеря, наши большие мегаполисы, это концлагеря.
Надо их расселить как-то?
Расселять, конечно. Надо давать им прекрасные, суперсовременные, дешевые или даже доплачивать им за обустроенные, комфортные, с большим количеством земли вокруг. У нас огромное количество земли. На всех хватит. Давать такие усадьбы, в этих усадьбах они будут жить, они могут заниматься самими высокотехнологическими вещами, например, по интернету. Не обязательно совершенно, что должен быть электричество, но пока его можно сохранить, а потом постепенно мы заменим электричество более современной и более продвинутой, более русской формой добычи энергии. Потому что если внимательно вот подумать, русский человек, он просто... думает только когда в крайних случаях, когда уже придет полная необходимость. А если можно не думать, он предпочтет не думать и сэкономить какое-то время. Сейчас нам надо, у нас нет другого выхода, чтобы как только начать думать. И если русский человек берется за изобретательство, за мысль, за научное открытие, за инженерность, тут самое главное одно – необходимо поставить себе недостижимую такую высшую цель, например, абсолютно недостижимую, как Тесла, например. Тесла, который создал просто другую альтернативную физику, открыл множество законов и новых принципов, а его не признавали при жизни как ученого, считали его таким шарлатаном, а сейчас на его открытиях там существует целая индустрия в США. Не случайно Маск назвал Тесла свою машину. Из таких визионеров должна состоять наша наука. Понимаете, когда мы обращаем внимание на то, что мы слышим что-то нетривиальное или что-то экстравагантное, нам кажется, что это недостаточно научно. Но на самом деле исток науки в этом творческом преодолении границ. Если наука была бы банальной, если она бы повторяла то же самое, что все и так знают, это была бы не наука. Поэтому если вот поставить такую задачу, может быть, мы и не построим деревень без электричества и без... И не посадим наше правительство на дирижабль, чтобы оно наблюдало за своим народом с позиции. Я вдохновляюсь как раз Китайской империей. У них была такая должность министра облаков. Мне так понравилось, что такая должность была. Министерство облаков, министр облаков. Не знаю, летали ли эти люди или не летали на дирижабле. Дирижаблей тогда не было. Что тогда было, трудно сказать. Хотя мифы рассказывают о том, что они путешествовали по Поднебесной на драконах. Но это Китай. Пусть будет ноу-хау.
А я уже собирался стать министром облаков, Александр Гильевич. Судя по моему наряду, я бы отлично подошел на эту должность.
В принципе, вот молодежь должна, мне кажется, оставить эти такие банальные грезы, стать каким-нибудь там чиновником или...
На драконе я бы тоже полетал, хоть и китайский.
Вот, прекрасно. Главное раскрепостить сознание, потому что сознание ученого, который хочет что-то изобрести или открыть новый закон, новый закономерность, не должно находиться в тисках. Вот этого нельзя, этого не бывает, с чего не бывает. Сила Америки, кстати, в прагматической философии, которая утверждает, что то, что внутри у человека, это неизвестно что, пусть будет что угодно, и то, что вовне у человека тоже неизвестно что. И тоже пусть будет что угодно. Лишь бы это работало. It works. То есть, если it works, то есть, вот это непонятно кто, общаясь непонятно с чем, если it works, это работает, отлично. Вот я не предлагаю имитировать прагматизм, я просто хочу обратить внимание на структуры русского мышления, которые тоже очень открыты, по-другому открыты. У нас есть представление о субъекте. Внутри у нас душа, а у американцев нет, а у американцев черный ящик. Запад пришел к своему постмодернистскому состоянию, следуя по собственной логике. А для нас... Это совершенно чуждый опыт. Нам надо бы от него только освободиться.
Вот как нам... освободиться? У нас есть глобальный интернет, понимаете, в чем дело? Есть глобальный
интернет. Надо сделать русский интернет. Надо сделать русский искусственный интеллект.
То есть всю
русский
музыку, интернет. Американские фильмы нам надо просто исключить.
Да почему? Ну, какую-то одну можно оставить, какой-то три аккорда, чтобы играл какой-то фильм.
Какой бы фильм бы вы выбрали? На самом-то деле.
Ну, знаете, я много люблю западных фильмов.
Великолепные. Да не все же плохое, но правда.
Ну, вот я бы оставил, почему европейское кино какое-то можно было бы оставить вполне. И даже американские прекрасные фильмы. Но есть фильмы, например, которые вот про нынешнюю Черноснежку я бы как бы не пускал. Просто это политика.
Просто, опять же, вопрос стоит, как определять, какие фильмы хорошие, кто плохие. Потому что у нас была уже комиссия, у нас был Советский Союз, у нас был железный занавес. И вот мне кажется, что когда люди что-то подобное слышат, они снова представляют себе некий изоляционизм, в который мы должны погрузиться для того, чтобы отказаться от западного.
Вот я жил в этот период, а многие, которые слышат, не жили. Да, там были ограничения. Мне они были неприятны, потому что в наше время, там в 70-е, 80-е, мы слушали западную музыку, смотрели западные фильмы и очень недовольны были советской культурой. Сейчас вот, пройдя разные этапы, я понял, что мы заблуждались, что правильно совершенно нам чего-то не показывали, что-то не ставили, нам не ставили что-то, не делали что-то своего, не замещали это. Вот это был минус. Но то, что нас старались старались, советское общество старались от западного разложения ограничить и оградить, это было совершенно правильно. Другое дело, что надо восполнять чем-то. Запрещаешь или отрицаешь, предлагай. Надо увидеть мир. Надо увидеть мир шире, чем только западный постмодерн. И почему только на Западе? Почему не обратиться к Болливуду? Там замечательное произведение есть. Что-то можно взять и оттуда, что-то из другого места. Я имею в виду, что мы не должны быть вот к зависимым, как драг-аддикт, то есть как вот наркозависимые от западной культуры, что то, что там, все замечательно. Потому что это зависимое, подражающее развитие, оно подрывает у нас, разрушает наш вкус, наше самосознание. Мы должны сами уметь выбрать. А пока мы не научились, можно пока временно все, например, вообще запретить. Вот запретить все. И понемножечку разрешать. Знаете, вот запретить все быстро.
Обратный ход.
А, да, потому что когда вот понемножку, так, ну, жизни не хватит, там все откручивай по одному. А тут все, сказать, все, на завтрашнего дня все западное, например, запрещается. Комиссию делаем из очень фундаментальных, философски ориентированных, хорошо компетентных, творческих людей, ученых, музыкантов. И говорим там, вот слушай, ну а вот этот фильм, ну это же неплохой, смотри, традиционные ценности, мужчина, женщина, драма, побеждает добро, включили. Так, и вот включать. То есть и работать цензура будет только на разрешение. Сидят цензоры в русских народах каких-нибудь боярских нарядах. Да.
Бородолюбивые мужья.
Да, это правильно, потому что русский человек без бороды – это нечто сомнительное.
Так я даже не брился, честно говоря, перед нашей записью, потому что вы как-то сравнили бритье с кастрацией, я подумал, что лучше не надо сегодня.
Бородолюбие – это является одним из фундаментальных добродетелей русского православного человека. Даже слагались оды, духовные стихи мужьям бродолюбивым. Ведь когда человек скребет себя вот этим там, бритвой, да, он же на самом деле, как с точки зрения символизма, опять же, сам себя кастрирует. Бритва и нож, как используется для операции по превращению мужчины в евнух, это одно и то же.
Русский народ так и считал, что если человек бреется, что с ним неладно. И вот сидят такие люди в боярских костюмах и все разрешают. Они уже все забудут, что все запретили. Ну, когда-то кто-то выйдет и скажет, сейчас все там закрыли. А цензоры начинают работать на разрешение. То есть, они только разрешают. Когда спрашивают, почему вы, цензоры, вообще здесь сидите? А цензоры отвечают, мы здесь сидим. Разрешать. Мы только разрешаем. Вот каждый день мы разрешаем.
Одни позитивные заголовки в новостях. Сегодня в России разрешили.
Разрешили.
Слушайте, это гениально, на самом деле, Александр Кирьевич.
Вот я бы разрешил по песне, по одной, в день по песне Deep Purple. И то посмотреть какие-нибудь там нейтральные, можно, там же еще надо проанализировать содержание, контент. Мы подходим к этому, мы же тянем, мы уже очень много сделано Владимиром Владимировичем Путиным за 25 лет. Но такое впечатление, вот он же не случайно говорит, еще и не начинали, и не только в отношении Украины. Мы вообще еще не начинали, это мы 25 лет двигаемся в очень правильном направлении, но с такой вот как бы шаг вперед и 3/4 назад. Ну, приблизительно как черепаха вот, по сравнению с ахиллом. А тут можно было бы что-то одно вот сделать, вот, ну, например, цензуру или запрет чего-то, или наоборот разрешение чего-то.
У нас с запретами очень хорошо, Александр Гелевич. С запретами мы справляемся, мне кажется. Не все запретили,
вот
но многое.
Ну, и, вот, кстати, и как жить хорошо? Вот я, когда нет иноагентов, нет либералов, в стране установился настоящий консенсус нормальных людей. Конечно, не все идеально, но говорят люди, что бы они ни говорили, в целом, в рамках адекватности, спорят между собой по существу. Главное ведь иногда необходимо прополоть грядки, а не насадить новую. А вот если мы просто сорняки аккуратненько повыдергаем, то репка останется целой и скажет нам спасибо, будет плотной, крепкой. Вот, кстати, переходить на репу тоже важно. Просто у нас, мне кажется, мы не знаем, то ли называлась репой, потому что репа у нас во всех сказках, во многих рецептах. Но то, что сейчас под репой имеется в виду, возможно, это какой-то другой овощ, потому что он какой-то не особенно. А вот как описывать сладкая репа, пареная репа, и все вот восхищались, явно мы что-то ошибаемся. Может быть, лингвистом поработать более
подробно.
Мне очень
нравится ваша идея. Репа, дирижабли, я прям представил себе. Мне кажется, отличная маркетинговая стратегия.
Но только настоящая репа. Мы не знаем ее вкуса. Мы говорим, ой, это старое, вот нас это не интересует. Конечно, не интересует, потому что мы имеем дело с симулякрами. Мы имеем дело с какими-то со скорлупами настоящей русской жизни. Вот смотрите, русская жизнь, она представляла собой некое цельное экстенциальное полотно, где огромную роль играли ветра, скрип половиц, писк мышей, крик кикиморы, движение кота, дети, кувыркающиеся в большом количестве по полу, домашний скот. Это же абсолютно другая культура. И так с каждым продуктом, с каждым огурцом, с каждой ягодой. Вот этот русский мир, который будет восстановлен, это будет русская пища, русские продукты, русские товары, будут ходить опять коробейники, предлагать на ярмарках свистульки. Какая будет великая жизнь?
Хороводы.
Хороводы – это вообще главное. Это политическое занятие. Платон – это главное политическое занятие. Кстати, почему? Потому что это подражание светилам. Светилы вращаются вокруг невидимого центра. И в хороводе самое главное не тот, кто танцует, а тот, вокруг кого этот хоровод возводится. Это просто философское упражнение, которое вот на... Как есть медитации, например, в индуизме.
У нас будут хороводы.
Вот, например, проект «Всероссийский хоровод». Взяться за руки и совершить огромный круг между, например, между Псковом и Великими Луками. Сделать огромный хоровод, собрать несколько миллионов людей, которые будут его водить. Ну, некоторое время, несколько дней. Там останавливаются ночевки, там праздники, палатки можно разбить.
Мы утрачиваем эту традицию. Мы думаем, да ладно, ничего страшного. Это какие-то дикие, необразованные крестьяне. И мы утрачиваем мистерию, мы утрачиваем практики нашего народостроительства, если угодно. Потому что благодаря и бороде, и сарафану, и лаптям, и хороводам, и свистулькам, и репе, и малине, правильно собранные вместе с медведями, в правильное лукошко, в правильное время, в правильном лесу. Вот из этого творился русский народ с его особенностями.
Александр Гелич, ну вот хорошо, давайте представим, что у нас действительно все отращивают бороды, водят хороводы, у нас репа растет, да, свистульки. То есть вот такой вот мир, то есть получается, происходит вот эта метафизическая эволюция. Люди перестают быть узниками концептов, узниками пещеры. А вот скажите, пожалуйста, я этот вопрос задаю всем философам, которые приходят ко мне на канал, и вот невероятно хочется вас об этом спросить, потому что как-то вы сказали, что главное предназначение человека — это преодоление. А вот как вам кажется, мы должны ставить себе задачу преодолеть войны в этом мире? Вот даже если все будет так хорошо, и у нас будет министр облаков, и мы будем летать на драконах или на дирижаблях.
Ну, вы знаете, вот я думаю, что преодолевать надо самих себя, свое эго. Это тоже способ избежать войны, только более правильный. Потому что если мы будем говорить, давайте никаких войн, мы поставим какие-то нереализуемые цели и будем разоружаться. Мы прошли этот путь с Горбачевым и с Ельцином. Мы разрушили наш пакт Варшавский, мы разрушили Советский Союз. И все из-за того, что не было войн.
Ну, вообще, теоретически, это возможно. Возможно представить себе состояние мира,
это
где люди...
дурацкая цель. Вот на самом деле Христос сказал, не мир я принес вам, но меч. Вот вы говорите, нет войны. С войны начался мир. С падения дьявола и его восстания на ангелов. И закончится мир, как апокалипсис показывает, войной. Более того, если мы поймем, что ангелы – это существа вечные, значит, это восстание Люцифера – это тоже вечное измерение бытия. Это не только было когда-то. С этого началось, это продолжается, и это будет в конце. Поэтому здесь не вопрос, как нам выйти из войны, а как нам стать на сторону армии света, как нам быть верными Богу, как нам защищать Святую Русь. Вот наша цель. И вот так мы должны идти к миру, как к победе. Будет победа, будет мир.
Александр Гелич, если есть 10 минут, у меня последний вопрос к вам. Хотелось бы предложить вам космическую фантазию. Это тоже определенная традиция, потому что очень интересно, вот как вы ответите на один из вопросов. Но для начала мне хочется спросить об эволюции, потому что, насколько я понимаю, вы являетесь противником эволюционной теории, то есть концепции видов. Вы репостили к себе в телеграм-канал статью Колчуринского, который говорил, что Земле 7500 лет. Вы правда считаете, что Земле 7500 лет и что эволюции видов ни в какой форме не существовало?
Конечно, нет, это чистый бред. Все, что пришло на Западе в эпоху модерна, все это фейк-ньюс. Даже недавно Маск сказал. Мы, говорит, видим, как врет сегодня современная пресса. Боюсь подумать, говорит он, о том, как врут учебники истории.
Так что нам врали реально Земле 7,5 тысяч лет, а не 5 миллиардов?
Смотрите, не в этом вообще дело. На это ответ такой. Почитайте Бруно Латура, у него замечательная теория, там нового времени никогда не было. Он показывает, что вся наука, вся культура, культура, вся идеология – это мифы, нарративы. И это не цифры. Никакого объективного мира, который существует сам по себе, который можно измерить без людей, нет. Этого мира нету. Наука – это тоже нарративы. Математика – это нарративы, логика – это наративы, физика – это нарративы.
Они держатся на аксиомах. Нет, я прекрасно это понимаю.
Они держатся на галлюцинациях. Они держатся на разных, по-разному сконфигурированных галлюцинациях. Например, есть галлюцинация или учение о реальности, существующей без людей. Но это была одна из позиций, или вне людей, до людей, одна из позиций в классических спорах об универсале, называемая номинализм. И когда-то это
считалось... Скотт, Оккам, конечно.
Совершенно верно. Верно, совершенно верно. От, начиная от Расселина.
11 век.
Да. Расселин и дальше.
Мира и вообще реальности до человека не было. Давайте выясним.
Есть три точки зрения, что существует реальность вне вещей, и она первична. Главное – это мир идей, это платонизм. Второе, что существует, если есть вещь, обязательно есть и дух. И вот дух неразрывно связан с этой вещью, это второе представление. А третье, что существуют тела, а все остальное к ним приписывается. И вот из этой третьей номиналистской модели выросла современная наука, в том числе потом, когда она не увидела в этом мертвом мире тел ньютонианских законов физики, не увидела возможности появления жизни, придумали теорию эволюции и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, просто мы живем в мире, где один из нарративов, вернее, на западном мире, в мире западной науки, где один из этих трех позиций, один из трех нарративов победил просто и вытеснил все остальные.
Ну вот есть космос, мы не отрицаем наличие небесных светил, верно, планет. Я просто сейчас, честно говоря, боюсь продолжать, потому что...
Правильно, да, правильно. Вы, знаете,
я вижу ваш скептический взгляд, конечно, мы не дойдем до основного вопроса.
Смотрите,
400 миллиардов звезд и 400 миллиардов галактик.
Подождите, Иоанн Скотт Ориогена, схоласт 9 века, сказал замечательную вещь. Не человек часть космоса, а космос часть человека. Поэтому того космоса, о котором вы уже принялись было говорить, его точно нет. А космос какой-то есть. Этот космос, который конституируется душой, субъектом, это действительно есть. Но что там находится? Планеты ли, дыры ли, вот те карлики красные, о которых грезят.
А есть другая жизнь, вот как вам кажется, вот помимо человечества?
Слушайте, мы живем в обществе, где мы свою-то жизнь не понимаем. Мы от нее вот-вот ее утратим. Зачем нам другая жизнь? Мы говорим друг другу раз. Кто
говорит про инопланетян, знаете, вот все вот эти вот разговоры.
Мы сами уже друг для друга инопланетяне, мы самих себя не понимаем, перестали понимать и просто в экстравагантном бреду просто пытаемся свалить свои собственные проблемы на каких-то несуществующих серых карликов и так далее. Это галлюцинация, Юнг об этом заметил, он в коллективном бессознательном есть такие архетипы, а в извращенном современном коллективном бессознательном вот они ровно такие, такими и должны быть. Но на самом деле мы сами не знаем, что такое жизнь, потому что то, что мы принимаем жизнью, исходя из этой номиналистской модели, какое-то существование белковых тел, такое копошение, это вообще не определение. Жизнь сопряжена с душой. Если мы отрицаем, а наша цивилизация отрицает душу, значит, мы отрицаем жизнь самих себя. И отсюда сингулярность, отсюда переход к ИИ, отсюда замена людьми постчеловеческими сущностями и так далее, машинами и так далее. Поэтому жизнь надо открывать не на других планетах, жизнь надо открывать на собственной планете. Вот задача нового поколения – открыть жизнь на планете Земля, потому что она сейчас не очевидна, не гарантирована. Она не просто может кончиться, она может не начаться. Вот в чем дело. То есть жизнь, то, что мы называем жизнью, это тоже не жизнь. Разве это жизнь? Можно ли еще это свинство назвать жизнью?
С нами был Александр Гелевич Дугин. Бог с ними, с инопланетянами. Спасибо всем. Всем водить хороводы и отращивать бороды. Спасибо вам большое, Александр Гелевич, за этот прекрасный диалог.
Благодарим.
Спасибо, Александр Гелевич.